Стрельна, созданная Натрускиным, представляла собой одну из достопримечательностей тогдашней Москвы. Она имела огромный зимний сад, столетние тропические деревья, гроты, скалы, фонтаны, беседки и, как полагается, кругом кабинеты, где всевозможные хоры. Яр тогда содержал Аксенов, толстый бритый человек, весьма удачно прозванный «Апельсином». Он очень гордился своим пушкинским кабинетом с бюстом великого поэта, который никогда здесь не был, а если и писал из телятиной холодной трюфли Яра вспоминать, то это было сказано о старом Яре, помещавшемся в пушкинские времена на Петровке. Был еще за Тверской заставой ресторан «Эльдорадо» Скалкина, «Золотой якорь» на Ивановской улице под Сокольниками, ресторан «Прага», где Тарарыкин сумел соединить все лучшее от Эрмитажа и Тестова и даже перещеголял последнего растягаями пополам из стерляди с осетриной. В Праге были лучшие бильярды, где велась приличная игра. Когда пошло увлечение модой, и многие из трактиров стали называться ресторанами, даже Арсентич, перейдя в другие руки, стал именоваться в указателе официально «Старочеркасский ресторан», а публика шла все так же в трактир к Арсентичу. Много потом наплодилось в Москве ресторанов и мелких ресторанчиков, вроде Италии, Ливорно, Палермо и Татарского в Петровских линиях, впоследствии переименованного в гостиницу «Россия». В них было очень дешево и очень скверно. Впрочем, исключением был Петергоф на Маховой, где Разживин ввел дешевые дежурные блюда на каждый день, о которых публиковал в газетах. Сегодня, в понедельник, рыбная селянка с растягаем, во вторник – фляки, по средам и субботам – сибирские пельмени, ежедневно шашлык из карачаевского барашка. Популяризировал шашлык в Москве Разживин. Первые шашлыки появились у Автандилова, державшего в 70-х годах первый кавказский погребок с кахетинскими винами в подвальчике на Софийке. Потом Автандилов переехал на Мясницкую и открыл винный магазин. Шашлыки надолго прекратились, пока в 80-х-90-х годах в Черкасском переулке, как раз над трактиром Арсенича, кавказец Сулханов не открыл без всякого патента при своей квартире кавказскую столовую с шашлыками и, тоже тайно, с кахетинскими винами, специально для приезжих кавказцев. Потом стали ходить и русские. По знакомым он распространял свои визитные карточки. Сулханов, племянник князя Аргутинского Долгорукова, и свой адрес. Всякий посвященный знал, зачем он идет по этой карточке. Дело разрослось, но косились враги-конкуренты. Кончилось протоколом и закрытием. Тогда Разживин пригласил его открыть кухню при Петергофе. Заходили опять по рукам карточки племянника князя Аргутинского Долгорукова с указанием Петергофа, и дело пошло великолепно. Это был первый шашлычник в Москве, а за ним наехало сотни кавказцев. Шашлыки стали модными. Были еще немецкие рестораны, вроде «Альпийской розы» на Софийке, «Бело» на Большой Лубянке, «Берлин» на Рождественке, «Дюсо» на Неглинной. Но они нетипичны для Москвы, хотя кормили в них хорошо и подавалось кружками настоящее пильзенское пиво. Из маленьких ресторанов была интересна на Кузнецком мосту в подвале дома Тверского подворья «Венеция». Там, в отдельном зальце, с запирающейся дверью, собирались деды нашей революции. И удобнее места не было. В 11 часов ресторан запирался, публика расходилась, и тут-то и начинались дружеские беседы в этом небольшом с завешенными окнами зале. Закрыта кухня, закрыт буфет, и служит самолично только единственный хозяин ресторана, Василий Яковлевич, чуть не молившийся на каждого из посетителей малого зала. Подавались только водка, пиво и холодные кушанья. Пивали иногда до утра. «Отдохновенно и сокровенно у меня», — говорил Василий Яковлевич. Приходили поодиночке и подвое, и уходили также через черный ход по пустынным ночью Кузнецкому мосту и Газетному переулку. Тогда весь переулок от Кузнецкого моста до Никитской назывался Газетным. До Тверской, в свои Черныши, в дом Алсуфьева, где обитали и куда приезжали и приходили переночевать нелегальные. В малом зале, как важно называл эту комнатенку со сводами Василий Яковлевич, за большим столом, освещенным газовой люстрой, сидели огромные бородатые волосатые фигуры. Зачневский, Мишла Арфанов, Нефедов, Златовратский, Преклонский. Среди них щупленький, с интеллигентско-русой бородкой, Остырев, тогда читавший там корректуры своей книги «В волосных писарях». Затем крошечный бритый актер Вася Васильев, попавшийся было по делу 193, но случайно выкрутившийся. Его настоящей фамилией была Шведа-Венгер, но об этом знали только немногие. Изредка бывал здесь Гольцев, раз был во время какого-то побега Герман Лопатин. Собирались здесь года два, а потом все разбрелись, а Василий Яковлевич продолжал торговать, и к нему всякий, из вышесказанных, бывая в Москве, считал своим долгом зайти, а иногда и перехватить деньжонок на дорогу. Вася Васильев принес как-то только что полученный 6-й номер «Народной воли», и поздно ночью его читали вслух, не стесняясь Василия Яковлевича. Когда Мишла прочел напечатанное в этом номере стихотворение Якубовича «Матери», Василий Яковлевич со слезами на глазах просил его списать, но Вася Васильев отдал ему весь номер. «Сколько позволите заплатить, Василий Васильевич?» «Сколько хотите. Эти деньги пойдут на помощь политическим заключенным». «Сейчас». Василий Яковлевич исчез и принес радужную 100-рублевку. «На такое великое дело извольте получить». Только этим и памятен был ресторанчик «Венеция», днем обслуживающий прохожих на Кузнецком мосту среднего класса и служащих в учреждениях, а шатающаяся фронтоватая публика не удостаивала вниманием дешевого ресторанишка, предпочитая ему кондитерские или соседнюю альпийскую розу и белло. Рестораном еще назывался «Трактир Молдавии» в Грузинах, где днем и вечером была обыкновенная публика, пившая водку, а с 5 часов утра грязному крыльцу деревянного, голубовато-серого дома подъезжали лихачи-одиночки, пары и линейки с цыганами. Это был цыганский трактир. После Яра, Стрельны и Эльдорадо цыгане, жившие все в Грузинах, приезжали сюда пить чай, а с ними и их поклонники. А невдалеке от Молдавии, на Большой Грузинской, в доме Харламова, в эти же часы оживлялся более скромный трактир Егора Капкова. В 6 часов утра чистый зал трактира сплошь был полон фрачной публики. Это официанты загородных ресторанов, кончившие свою трудовую ночь, приезжали кутнуть в своем кругу, попить чайку, выпить водочки, съесть селяночку с капустой. И, насмотревшись за ночь на важных гостей, сами важничали и пробирали половых в белых рубашках за всякую ошибку, и даже иногда подражали тем, которым они служили час назад, важно подзывали половых. «Человек, это тебе на чай!» И давал гривенник «человек во фраке, человеку в рубашке». Фрак прибавлял ему кавычки. А мальчиков половых экзаменовали. «Подадут чай?» А старый буфетчик колотит ногтем указательного пальца себя по зубам. «Дай железные!» Или прикажет. «Дай мне в зубы, чтобы дым пошел!» И опытный мальчик подает ему щипчики для сахара, приносит папиросы и зажигает спичку. На углу Остоженки и Первого Зачатьевского переулка в первой половине прошлого века был большой одноэтажный дом, занятый весь трактиром Шустрого, который сам с семьей жил в мезонине, а огромный чердак, да еще пристройки на крыше, были заняты голубятней, самой большой во всей Москве. Тучи голубей всех пород и цветов носились над окружающей местностью, когда семья Шустрова занималась любимым московским спортом – гоняла голубей. В числе любителей бывал и богатый трактирщик Красовский. Он перекупил у Шустрова его трактир и уговорил владельца сломать деревянный дом и построить каменный по его собственному плану под самый большой трактир в Москве. Дом был выстроен каменный, 3-этажный, на 2 улицы. Внизу лавки, 2-й этаж – под дворянские залы трактира с массой отдельных кабинетов, а 3-й – простонародный трактир, где главный зал с низеньким потолком был настолько велик, что в нем помещалось больше 100 столов, и середина была свободна для пляски. Внизу был поставлен оркестрион, а вверху эстрада для песенников и гармонистов. Один гармонист заиграет, а 40 человек пляшут. А над домом по-прежнему носились тучи голубей, потому что и Красовский, и его сыновья были такими же любителями, как и Шустровы, и у них под крышей также была выстроена голубятня. Голубятня. Так звали трактир, и никто его под другим именем не знал, хотя официально он так не назывался, и в печати появилось это название только один раз, в московских газетах в 1905 году в заметке под заглавием «Арест революционеров в Голубятне».